Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». И мы начинаем. Боевики Исламского государства призывают к джихаду в России. О террористической угрозе и качестве работы спецслужб будем говорить в этой связи. С нами Олег Валецкий, эксперт Центра стратегической конъюнктуры. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Вот так теперь правильно писать нам через Телеграм. А можно также писать на СМС-портал +7 925 48 94 8. Итак, террористическая угроза вроде как есть, а качество работы спецслужб. Можно ли говорить о том, что эту террористическую угрозу так или иначе российские спецслужбы могли бы нивелировать? Олег Валецкий, прошу вас.
Ну, я думаю, что ни одну угрозу спецслужбы не могут нивелировать, соответственно, не могут и нивелировать ни угрозы Исламского государства, тем более, что опыт-то, в общем-то, уже есть Франция. В данном случае тут надо разделить эту проблему на две части. Во-первых, это идеологическая, то есть, соответственно, идеологическая составляющая. Во-вторых, техническая, то есть, какими средствами могут быть проведены данные теракты. Соответственно, мы должны проанализировать в двух направлениях. Во-первых, насколько те так называемое Исламское государство обладает рычагами по идеологическому воздействию на тех лиц, которые могут быть террористами. И второе, насколько Исламское государство располагает техническими средствами проведения данных замыслов в жизни.
Это Олег Валецкий, эксперт Центра стратегической конъюнктуры. Исламское государство, о котором мы упоминаем в этой программе, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. А террористическая угроза есть, а качество работы спецслужб, с вашей точки зрения?
Я считаю, что в мире существуют три спецслужбы. Российская, скажем так, израильская и американская, которые способны предотвратить в наибольшей степени любую террористическую угрозу. Ну, по крайней мере, эти спецслужбы имеют наиболее богатый опыт борьбы с терроризмом, наилучшие результаты. И, видимо, поэтому мы чуть лучше, чем европейцы, защищены от терроризма. Мы эти уроки получили кровью. Как все в мире такое, весь такой опыт такого рода, он пишется кровью, к сожалению, да, но крови, к счастью, все меньше и меньше, взрывы не звучат на улицах наших городов. Я думаю, несмотря на объявленный джихад, так будет продолжаться и дальше.
Это Игорь Шатров, Олег Валецкий. Тут спрашивают, с одной стороны, мы можем говорить о работе спецслужб, но это должно оказывать какое-то влияние на поведение простых граждан?
Да, понятие, простые граждане тут защищаются государством. Соответственно, простые граждане не в состоянии все защитить сами себя без помощи государства. Я бы тут хотел просто коснуться, в общем-то, самого Исламского государства, дабы вы представляли, что какая уровень этой угрозы. Я бы вкратце, то есть коснулся первой части идеологической составляющей. Исламское государство, это не является той системой прежних группировок исламских фундаменталистов, или, как правильно было бы говорить, салафитов, которые существовали до этого. Это фактически те былые организации, они сейчас как бы умирают. Это вроде Нусры и прочее. То есть они постепенно сходят на нет. Исламское государство – это организация нового типа. Это фактически секта, идейная секта, в которой командный состав, они в своей большей части, они даже не являются арабами. Там очень много европейцев, французов, немцев, американцев, русских, славян, кавказцев. То есть это люди, которые думают точно так же, как думают те же сотрудники российских спецслужб. То есть они в этом плане интеллектом, они ничуть не хуже. Их поэтому это не является, как ныне у нас, к сожалению, в России принято считать, какая-то группа бедуинов. Это не группа бедуинов. Это настоящая группа, у которой есть краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование. И у них, то есть они в состоянии, у них есть агенты, условно говоря, как говорят американцы, sleeping, то есть которые находятся, ну, в замороженном, несколько лет находятся в определенном, засунут в какую-то среду, которая их активирует по определенным сигналам. Это, понимаете, в чем отличается тактика исламского государства в Сирии, в Ираке? Они не признают власти ни одной другой группировки. В любой населенный пункт, который не заходит, они разоружают все остальные группировки, вне зависимости, исламские они, там, демократические, либеральные, это не суть. Понимаете, это секта, которые очень убеждены в своей правоте.
Подождите, но когда вы говорите, что это секта, и довольно
убедительно... Условно я говорю, что это секта. Понимаете? Ага. То есть, вы понимаете, это...
Нет, просто секта, она не возникает сама по себе. Ее создают извне.
Ну, почему же извне? Понимаете, вот создание исламского государства отрицает именно идеологический фактор. Это действительно люди, идеологически убежденные в своей правоте. Так же, как и многие члены секты, они также были убеждены в своей правоте.
Извне только идея.
Ну, извне. Ну, все у нас как бы извне, в общем-то, приходит.
Хорошо, это Олег Валецкий, Игорь Шатров. А что вы скажете по этому поводу? Это практически, по сути, по Олегу Валецкому, получается, это отдельная спецслужба.
Ну, да, это такой международный террористический интернационал. Есть еще такой термин. Ведь эти люди не локализованы на территории Ближнего Востока. Они находятся везде, повсюду. Они находятся в России, они находятся в европейских государствах. Либо вот в этом спящем состоянии, либо даже в реальном процессе подготовки каких-то терактов. Мы видим, что наши спецслужбы периодически скрывают сейчас такие группы, и это очень, ну, радует, что это происходит. Ну, надеюсь, что и в Европе также работают. Так вот, это террористический интернационал, это Третья мировая война, война вот этого, вот этой идеологии, крайней националистической, фашистской, наверное, идеологии даже, с остальным цивилизованным миром. Ведь...
Это интернационал, самоорганизовавшийся, я все равно пытаюсь продолжать задавать вопрос.
Ну, вот не хочется прослыть конспирологом. Дело в том, что мы прекрасно знаем, уже, по-моему, это уже известно всем, что в результате недальновидной политики в Афганистане и в Ираке в дальнейшем, да, даже, можно сказать, Ирак послужил вот этой вот переключателем, когда вот эти все группировки сформировались, и у них появилась какая-то объединяющая идеология. Так вот, там, между прочим, иракских военных много среди руководителей вот этих вот исламского государства, которые действительно были подготовлены, в частности, и в Советском Союзе. Поэтому, конечно, там могут знать технологии и спецслужбы разных государств. Так вот, тем не менее, это... секта или организация уже давно не управляется в полном смысле этого слова никакими кукловодами, в том числе и американскими, да. Вполне возможно, мы видим, что там турецкие какие-то там силы имеют какое-то взаимодействие с определенными людьми в исламском государстве. Кто-то из американских спецслужб пытается играть в своих собственных интересах, но действительно это самостоятельная организация, которая объявила войну цивилизованному миру, и проблема заключается в следующем. До тех пор, пока Запад не прекратит говорить, что это нам, западной демократии, западной цивилизации объявлена война, пока он не признает, что эта война объявлена всему миру, пока не начнется взаимодействие специальных служб разных государств Европы, Европейского Союза, НАТО имеется в виду, и Российской Федерации, мы не сможем победить это зло.
Пока не признает. Олег Валецкий, вы тоже так считаете?
Ну как, понимаете, так как исламское государство – это мировое явление, то естественно, что тут координация должна быть на мировом уровне.
Это совершенно логично. Это война не с Западом, это война со всем миром.
Да, то есть это фактически, они, ну как бы, они не то что воюют против всего мира, они борются за установление своего порядка во всем мире, проще говоря. То есть тут еще вот такой момент идеологический. Им, в силу вот этой специфической организации исламского государства, им не обязательно каждого вот этого боевика условно держать на прямом контроле. Понимаете, они, в принципе, обладают достаточно проповедей определенных там, проповедников через интернет тот же, дабы воздействовать на психику того или иного человека, который... Это мы видим сейчас во Франции и в Германии.
Ну, вот смотрите, только что пришло сообщение, власти Франции закрыли около 20 мечетей и молельных комнат за последние несколько месяцев. Там, предположительно, собирались радикалы и экстремисты. Это заявление министра внутренних дел Франции.
Да, вы знаете, об этом очень достаточно хорошо писал такой директор Института политики и религии Игнатенко. Он достаточно... с ним кто-то хочет более подробно узнать, ознакомит. Но, в принципе, там, понимаете, что происходит на данный момент? В какой-то мере, ну, если возьмем даже Европу, хотя, в принципе, в какой-то мере это относится и на территорию бывшего Советского Союза, большие массы иммигрантов, которые пришли, заселили именно вот эту Францию, они фактически со временем вышли из-под контроля правоохранительных органов Франции. Вы это видели по примерам, когда массовые беспорядки, сжигали автомобили. Что это означало? Что оперативную работу правоохранительные органы Франции не могли вести в полном объеме. В результате там начинали происходить такие, условно говоря, как бы сказать, центробежные процессы. То есть они начали собирать, приходили проповедники, приходили ветераны войн в Афганистане, в Югославии, исламских группировок, которые начали объединять людей. В результате, что мы можем получить? Условно говоря, возьмем гипотетически Францию. Вот, допустим, во Франции происходят эти теракты. Я думаю, ну, вы, наверное, слышали об этой известной теории трехэтапной партизанской войны. То есть это ее описал сначала Клаузевиц, потом Ленин, потом Мао Цзэдун. То есть это первые это террористические акты, вторая часть – это действия партизанских отрядов, третья часть – это уже полномасштабные боевые действия, создание освобожденных районов. Исламское государство совершенно не зря проводит политику терактов в той же Франции. А, видимо, такую же тактику будет применять и в России. То есть те теракты вызовут, естественно, репрессии в отношении той среды, откуда эти теракты исходят. Что поможет им в какой-то степени мобилизовать какие-то группы вот этого населения в свои боевые отряды для проведения уже более широкомасштабных...
Но получается, что это беспроигрышная игра.
Ну, это как революционный... Поэтому тут надо какие-то меры предпринимать, которые как бы кардинально это решают.
Олег Валецкий, Игорь Шатров.
Я вижу отличие ситуации в Европе все-таки от ситуации в России. Вот как раз по поводу мигрантов и хотел бы пару слов сказать.
У нас нет мигрантов?
У нас мигранты другие. Дело в том, что вот мигранты в Европе, мигранты из стран Ближнего Востока, мигранты из бывших колоний, из бывших колоний, это совершенно по-другому ориентированные мигранты, чем наши мигранты в большинстве своем из бывших республик Советского Союза. Во-первых, существует координация деятельности спецслужб Российской Федерации с государствами СНГ, с бывшими республиками Советского Союза. Мы все-таки эти миграционные потоки держим под более серьезным контролем. А у них нет такого отторжения, и они не представляют себя частью другой цивилизации, наши мигранты. Они, наоборот, хотят. Они считают себя, может быть, некими маргиналами, а осколками этой цивилизации, находящимися на обочине.
Но это та же цивилизация.
Но это наша, да. та же цивилизация. Совершенно другая история вот в тех мигрантах, которые сейчас хлынули в Европу. То есть, во-первых, они...
Это разные цивилизации.
Да, они во-первых, они за возмездием, они требуют сатисфакцию за то, что эта цивилизация натворила у них. Вот это очень серьезный вопрос. То же самое произошло, кстати, и с теми, кто является мигрантами уже там во втором, в каком-то поколении. Действительно, благодаря вот этой вот неграмотной политике, они локализовались в определенных районах, они создали... Политика мультикультурализма ведь что подразумевала? Сохранение этой культуры, но не интеграцию, а именно вот это вот некое лиление, пестование на определенных территориях. И вот они там выпестовались в этих районах, куда не заходила другая полиция той же Франции. И поэтому опаснее ситуация все-таки в Европе.
Олег Валецкий, а с вашей точки зрения, вот эта вот теория разницы между нашими мигрантами и европейскими мигрантами, о которой сейчас говорил Игорь Шатров, имеет право на существование?
Ну, смотрите, допустим, тоже как, понимаете, жители Северного Кавказа, их вообще нельзя назвать мигрантами, как и жители Поволжья. То есть это бессмысленно говорить, ну какие же они мигранты. То есть это уже единственное, что тут можно как бы добавить. Есть тут определенная брешь. Это брешь именно вот Таджикистана. В чем проблема? Даже не столько в самом Таджикистане. Проблема в том, что очень большое количество беженцев из Афганистана, пользуясь нестабильностью политической системы Таджикистана, этот процесс достаточно долго продолжается, получает паспорта граждан Таджикистана, и с этими паспортами вполне большая вероятность есть, что они могут попадать. Тем более, что вы знаете, что в Афганистане где-то значительная часть процентов населения это таджики, этнические таджики, узбеки, туркмены. И какая-то часть из них вполне возможно и в контакте с исламским государством, тем более, что исламское государство сейчас, войдя на территорию Афганистана, как раз и ставит под контролем северный район Афганистана. Так как чем исламское государство отличается от талибов? Талибы апеллируют к ценностям, условно говоря, пуштунским племенным, а исламское государство, оно отвергает всякий вид национализма. неважно, арабский, пуштунский, таджикский. И в этом вот это самая, как бы, такая главная опасность, это самая большая брешь, условно говоря.
Олег Валецкий, тут, вот я... Слушайте, я не знаю, как Laser Oak, это не очень удобно, может быть, вы как-то переименуетесь, потому что, ну, правда, неудобно произносить, но все-таки. Человек пишет, почему под взаимодействием против террористов наши лидеры всегда требуют признать правоту нашей стороны чуть ли не во всем? Он пишет, это не борьба с терроризмом, это шантаж какой-то получается.
Я не знаю, где этот радиослушатель услышал, что мы требуем признать какую-то правоту, мы просто... Если он имеет в виду ситуацию в Сирии, да, где мы не можем никак договориться, кто из них террористы, а кто нет, но я думаю, что ну, все же видно невооруженным глазом. Ну, мы же видим, что там происходит. Если воюют против законной власти, ну, они как минимум преступники, как минимум. Террористы ли они такого международного масштаба или террористы национального масштаба, в данном случае, я думаю, не имеет значения. Да, не только ИГИЛ-террористы и вот эти вот организации, которые все-таки исповедуют некий там просто радикальный ислам, да, они вот отрицают все, не являются такими, ну, по большому счету, ИГИЛ такая нигилистическая даже организация, правильно? Я вот спасибо за то, что вы сказали, что там нет национализма. Конечно, там нет национализма, это такая фашистская нигилистическая организация, отрицающая любые ценности современной цивилизации. Так вот, неужели не видно, что это преступники? Я думаю, что здесь не надо договариваться, а надо просто уничтожать и все.
Это Игорь Шатров, телефон прямого эфира 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. В Телеграм вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Вот по этому адресу приходят ваши сообщения. А параллельно мы смотрим за лентами новостей, и вот видим только что жительница Москвы привлечена к уголовной ответственности по материалам МВД и ФСБ за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности. 31-летняя москвичка весной прошлого года неоднократно размещала в социальных сетях призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Так, во всяком случае, излагают ситуацию в МВД России, что результат. Ее признали виновной, в том числе даже тяжких преступлений, и приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Вот ведь сейчас очень многие наверняка скажут, ну как, вот, ну это же все несерьезно, почему вот так, почему 5 лет лишения свободы? Олег Валецкий.
Не, ну, в данном случае, понимаете, как бы не входя в вопросы оценки, собственно, действия.
Да, мы сейчас не пытаемся поанализировать, да, что конкретно она писала.
В данном случае просто, хотя бы скажу, это как раз пример управления, условно говоря, идейного управления лицами, ну, как бы, условно говоря, на расстоянии. То есть не надо сделать встречи, не надо передавать кому-то деньги. Можно просто постоянно призывать через тот же интернет, что надо взрывать неверных, убивать, резать им головы, потому что рано или поздно любое средство массовой информации, как, например, ваше же радио, оно влияет на сознание человек, если вы будете ежедневно...
Ну, люди же, как обычно говорят, одно дело там радио или газета, а другое дело моя страничка всего лишь.
Ну, в данном случае, вы понимаете, я бы как бы... Эта тема несколько отходит от того, о чем мы говорим.
Ну, подождите, если вы говорите, что это отходит от нашей темы, но вот эти спящие агенты, так называемые, вот это не то же самое, когда мы говорим про москвичку, которая что-то нам пишет?
Конечно, такие люди, они опаснее...
Это Игорь Шатров.
Такие люди, они даже, может быть, опаснее, чем реальные террористы. Вот этот реальный террорист... Ну, какой-то не очень получается мне эту фразу нормально выговорить, цинично звучит, но он убьет 5 человек, да, а она 50 таких террористов завербует, которые убьют уже 250 человек. Поэтому 5 лет это даже, может быть, и мало. То есть вот я считаю, что распространение идеологии гораздо опаснее, собственно, самих терактов. И вот поэтому такие наказания, такие жесткие меры.
46-й пишет, а как происходит вербовка? Это что, личные угрозы семьям? Но он к тому это пытается понять, что можно как-то защитить сознание людей. Почему они могут, а помешать им не могут?
Не, ну это идейная организация. Это идейная организация. То есть они добровольно вступают в эту организацию. Они верят в нее. Никто их... Ну, понятно, что... тут также надо учесть сами условия жизни, допустим, где-нибудь на юге Афганистана, где-нибудь на юге Ирака. Понимаете, там человеческая жизнь там не стоит ни $100. И сами понимаете, что там завербовать кого-то, условно говоря, легко. Но этот, который он... Его не надо специально вербовать, потому что, понимаете, вот эта сила идеи, то есть когда... Вся среда, вся община местная, все они убеждены в том, в правоте того, что проповедует исламское государство, а исламское государство, что это очень уже поставило под свой контроль значительные территории Сирии, Ирака и Афганистана, то есть там фактически там уже осуществлено то, о чем писал Оруэлл, то есть там уже является просто диктат, диктат одной идеологии. Там ты не просто не можешь исповедовать какой-то другой вид религии, ты не можешь даже исповедовать ислам, который отличается.
Так это там вербуют-то здесь.
Нет, ну вы понимаете, создается как бы... вот как раз то, что возвращаемся к мигрантам. Понимаете? Ну, от, как раз оттуда-то и прибывают во многом люди. Отсюда, если мы возьмем статистику, да, в той же России есть русские, которые принимают ислам, но в основном это те, которые, условно говоря, принадлежат, ну, как бы к элите, к верхушке, к управлению. Основная масса на данный момент, то есть я не знаю, что будет завтра, но на данный момент в исламском государстве основную массу составляют именно низы, которые... условно говоря, ну, не завербован, а приняты на службу там внизу.
Это Олег Валецкий, Игорь Шатров.
Социальные причины, конечно, социальные причины толкают вот в такие организации. И если говорить уже о Европе и о Российской Федерации, неустроенность какая-то, да, неопределенность будущего, она заставляет их объединяться в такого рода организации.
46-й пишет, я так понял, что у ЕГЭ сейчас основная задача подорвать веру народа в правительство и возможность правительства защищать свой народ.
Ну, опять, это очень красиво, может быть, звучит, у ЕГЭ цель захватить весь мир, да, вот и все. А какими они методами будут действовать? Будут ли они постепенно разрушать, или они будут устраивать теракты, или они будут в открытые боевые действия вступать и двигаться широким фронтом? Ну да, наверное, попытка разрушить изнутри, ведь это самый лучший метод победить изнутри.
365-й пишет, для кого-то и поддержка Донецкой Народной Республики считается террором, это вопрос трактовки всегда. А есть единая трактовка того, что такое террор?
Ну, тут, в общем-то, все расходы. Что значит террор? Террор – это проведение индивидуальных актов насильственного характера. Это такова трактовка террора. Другое дело, что каждое государство со своей позиции оценивает по-разному.
Но призванных еще неким образом внести определенную смуту в общество. То есть они же террор – это запугивание. Через теракты, через какие-то действия. Запугивание масс. Вот что такое террор. Иначе это просто убийство.
Человек, который подписался... Да, прошу, Олег.
Да, если террор должен иметь какие-то политические требования. То есть, естественно, если это просто кого-то убьешь на улице, это не является террором.
Но 638-й продолжает писать все о том, об определенности. Невозможно бороться с неопределенным кругом лиц. Вот, например, Россия одних террористами считает, а других нет, например, Хамас и Хизбаллу. А как с ними взаимодействовать, если не определено? Как понять, чей список террористов правильный? Это проблема или нет?
Ну, сейчас современная международная проблема, да, существует. Я думаю, что ООН, конечно, должно на уровне Совета Безопасности такие вопросы решать.
Олег Валецкий.
Понимаете, на данный момент каждое государство определяет список террористических государств, исходя из собственных политических нужд. Этим занимается США, у них есть список...
Это не усиливает террористов?
Подождите, но у США в Госдепартаменте есть список террористических организаций. То есть те организации, которые угрожают интересам США, они их... То есть почему Россия должна как бы копировать этот же список? То есть непонятно.
Олег Валецкий, Игорь Шатров, это программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Мы продолжаем. Боевики Исламского государства, террористической организации, деятельность которой на территории России и других многих стран запрещена, призывают в России к джихаду, о террористической угрозе и качестве работы наших спецслужб мы сегодня говорим. Вы присоединяетесь к нашей беседе через телефон 7373948, код города 495, через Telegram. Обратите внимание, здесь изменения. Вы должны писать пользователю «Говорит МСК-бот» или через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Наши гости сегодня эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Валецкий и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Что пишут? Алексей Врач. Угроза России сейчас не террористы, но безалаберность и низкий уровень профессионализма. Ну вот очередной кран на здании в Москве упал. Ну, так видится Алексею. А 4 454 пишут, что если уж говорить об угрозе террористов и того, как они заполучают новых адептов, то через чаты вербуют. Меня пишут, тоже хотели вербануть. А я хакер, между прочим, 454. 184 пишет, что у нас непонятная история с этими террористами, мол, ИГИЛ, если их сделали Соединенные Штаты, то война против ИГИЛ — это всего лишь троллинг, потому что у нас то говорят одно, то говорят другое. Вот смотрите, где это было. То сообщают, что ИГИЛ сделали в США, и об этом пишут наши слушатели, то говорят, что Россия в союзе с США этих игиловцев уничтожает. Вот это проблема или нет?
Ну, во-первых, мы уже говорили сегодня.
Игорь Шатров.
Сегодня о том, что когда-то ИГИЛ, к созданию ИГИЛ США оказались причастны. Но это не означает, что, конечно, до сих пор США поддерживают ИГИЛ. Для США ИГИЛ стал такой же большой проблемой, как и для России, как и для всего мира. И теперь они его пытаются уничтожить. Вот как пытаются? Удается ли им соблюсти все свои интересы? Ведь действительно, вот коллега говорит о том, что террористами признают тех, кто выступает против интересов данного государства. Вот сейчас ИГИЛ выступает против интересов США на Ближнем Востоке. Значит, ИГИЛ враг. Другие организации террористические, которые в Сирии воюют, очень многие из них, они выступают в интересах Соединенных Штатов, потому что они воюют против сирийского руководства, против Асада. И они не считаются террористами. Вот, конечно, если будут единые критерии оценки, если мы будем признавать террористами всех, кто выступает против законной власти в первую очередь, и тех, кто шантажом вот таким пытается сменить режимы и напугать весь мир, то тогда, я думаю, борьба эта будет эффективнее.
И все-таки, вот если можно ли говорить про то, о том, что ИГИЛ придумали в Соединенных Штатах Америки и сделали Олег Валецкий?
Ну, вы понимаете, это надо быть конспирологом, чтобы говорить, где придумали ИГИЛ. Я согласен, потому что ИГИЛ, возможно, где-то его придумали. Это не, но это не отрицает, надо исходить из того, что есть сейчас. В настоящий момент это фактически это самостоятельная сила, которая действует, исходя из собственных интересов. Конечно, заключая тактические какие-нибудь союзы с той или иной... Вы понимаете, тут можно возвратиться в историю, вспомнить историю вообще, как возникновение великих этих завоевательных походов арабов. То есть все это начиналось с того, что несколько веков воевали между собой Иран и Византийская империя, точнее, Ромейская империя. И за Византию и два арабских племени, Лахманиды и Гассаниды, воевали между собой. В конце концов, они, получив достаточный опыт, возник ислам, и они захватили и Иран, и половину Ромейской империи. То есть, в принципе, понимаете, это традиционные такие примеры в истории государств. То есть, да, возможно, какая-то была группа, возможно, ей помогали... Допустим, первый съезд Аль-Каиды, да, произошел в Лондоне, не в США. Он произошел в Лондоне, первый съезд Аль-Каиды. И центры исламских сайтов, в основном-то сервера у них находились также в Лондоне. Это все согласно. Но сейчас вполне возможно, что процессы, условно говоря, химический этот процесс, условно говоря, вышел из-под контроля их создателей.
И все-таки вот несмотря на то, что вы уже не первый раз в рамках этой дискуссии это повторяете, 422-й повторяет этот вопрос. Но разве могут быть подобного рода независимые организации? Ведь всегда в истории они находились под эгидой спецслужб каких-нибудь больших государств, и не иначе.
Ну, это, мне кажется, тоже какая-то мифология и та самая конспирология. Ну, что значит такого рода независимыми организациями? Они фактически создали уже на территории нескольких государств Ближнего Востока протогосударственные структуры, там есть Министерство экономики, обороны, они торгуют нефтью, они на эти деньги покупают оружие. Что значит независимые? Конечно, они зависимы, как и мы зависимы от окружающего мира, так и они зависимы, но только в той степени, в которой как бы им не хватает на что-то ресурсов. Там, где они могут сами себя обеспечить ресурсами, людскими, территориальными, вооружениями, они независимы.
Вы упоминали, я обращаюсь к коллегу Валецкому, Аль-Каиду. Аль-Каида — это тоже террористическая организация, да, деятельность которой запрещена, да, на территории Российской Федерации. Теперь телефон 7373948, код города 495. Вы можете присоединиться, набрав этот номер. Вы можете писать на смс-портал номер, значит, +7 925 48 94 8. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
А можно задать вопрос Олегу?
Вы уже в эфире, задавайте.
Мне кажется, что до сих пор не названа первопричина возникновения кровопролития на Ближнем Востоке. Она заключается в том, что образовалось гигантское неравенство полов в исламском мире там. Я посчитал их через интернет. Избыточное количество мужчин достигает 9,2 миллиона человек.
Неожиданный поворот предлагает наш слушатель сейчас, как мне кажется.
Ну, вы знаете, я не специалист в этих мужско-женских...
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня Константин зовут. Значит, а у меня вот какой вопрос. Если вот эти люди, которые уже завербованы, значит, они у нас во всем мире, там во Франции у нас, то кого мы тогда сейчас громим на чужой территории? И смысл этого разгрома?
На чужой территории мы громим те центры, из которых эти люди, этими людьми управляют, и в которые эти люди стремятся, и в интересах которых они работают. То есть там сейчас, по большому счету, ну, действительно, часть территории нескольких государств захвачены бандитами, захвачены террористами, и мы пытаемся восстановить там порядок, вернуть законную власть. Тогда у ИГИЛ будет меньше возможностей распространять свою идеологию, потому что сейчас они действительно фактически вот пытаются оформить свои завоевания в реальное государство. И это, если это будет продолжаться бесконечно, они дойдут до того, что они выйдут в ООН и скажут: признайте нас. Ну, правда, я думаю, что как раз такой институт, как ООН, их все-таки не интересует.
Виталий тут пишет: а насколько правда, насколько можно верить в то, что говорят, в составе ИГ могут быть генералы и офицеры армии Саддама Хусейна?
Я вот это же сам сегодня сказал, и по моей информации, которую я тоже почерпнул из определенных источников, да, там действительно есть специалисты, офицеры, подготовленные в иракской армии.
Олег Валецкий?
Не, ну, разумеется, они есть, но тут так надо учитывать, что борьба исламских салафитов, она уже идет еще со времен Афганистана. За это время сформировалось уже два поколения ветеранов этих войн, которые проходили обучение в различных спецслужбах, учились, краткосрочный курс. И у них уже такой опыт, что они, скорее всего, уже сами могут кого-то учить. Понимаете? То есть, да, есть там генералы, естественно, в силу вот этих сложившихся этно-религиозной войны.
Но это не системный переход генералов от Хусейнов в террористов?
Нет, это не системный. Ну, понимаете, так как вы сами знаете, что если коснемся войны в Ираке, там война в Ираке, благодаря чрезмерной опоре американцев на шиитов, в результате сунниты оказались людьми там второго сорта. И для многих из них, более того, американцы запретили принимать генералов армии и офицеров, весь офицерский состав армии Ирака Саддама Хусейна, в состав новой армии, новый Ирак. Потом, через несколько лет, они этой ошибки исправили, но было уже поздно, потому что часть из них перешло к так называемой Аль-Каиде двух великих рек, который руководил Заркави, с которой возникло исламское государство.
46-й спрашивает, а как вы реагируете на сегодняшнее высказывание Рамзана Кадырова, который сказал, что видео о джихаде сфабриковано? И вот 46-й спрашивает, а вы не думаете, что вот такие быстрые комментарии Кадырова могут говорить, к примеру, о его страхе?
Я думаю, наоборот, о его желании победить терроризм. Он неоднократно говорил, что он солдат Владимира Путина и готов организовать чеченское общество на эту войну и просит просто отправить его воевать. Я думаю, что он просто эмоционально резко реагирует все время на такие...
Но когда 46-й дальше пишет, ведь он с огнем играет, так открыто делает такие заявления.
Я думаю, что он уверен в своих силах.
7373948, телефон прямого эфира, но прежде Алексей Иврач предлагает каждому из вас ответить на вопрос. Смотрите, он пишет, первый вопрос, Эрдоган наш друг? Второй вопрос, США наш партнер? Если да, то кто наш враг?
Ну, вы понимаете, сейчас как бы...
Это Олег Валецкий.
Да, надо еще коснуться современного мира. В ходе глобализации вопрос геополитика, условно говоря, у нас уходит на второй план. В современном геополитическом мире отношения выясняются на уровне, условно говоря, ну, различных экономических, политических групп, которые, интересы которых часто переходят интересы границ тех или иных государств. Друг ли Эрдоган? Ну, по крайней мере, если судить по войне в Сирии, то есть там опять-таки тяжело сейчас определить, кто непосредственно помогает боевикам в Алеппо. Но очевидно, что эта помощь приходит со стороны Турции. И, допустим, сейчас вот это наступление боевиков без поддержки из Турции было бы невозможно. Опять-таки, какие там взаимоотношения в Турции, это уже, соответственно, надо как бы выяснять. Но на данный момент это очевидно, что поддержка боевикам, условно, так называемой умеренной оппозиции, но которая уже фактически умеренно не является, так как там основные силы — это бывшая Нусра, это различные армии ислама, Джейш-ислам и прочее, это также не является умеренной оппозицией. И им поддержка идет со стороны Турции, это понятно.
Ну,
Сейчас просто мы близимся к финалу программы, и я должен запустить голосование для того, чтобы понять, вот эта уязвимость перед угрозами со стороны террористов, как ее оценивают слушатели, и я попрошу вас ответить на этот вопрос. 134-21-35. Мы уязвимы менее Европы перед террористами. 134-21-35. Мы также уязвимы. 134-21-36. Мы более уязвимы, чем европейские страны. 134-21-37.
Я прежде отвечу на тот вопрос, на который ответил коллега. Ответ у меня сразу укладывается в одну фразу. Никаких друзей или врагов в международной политике нет, есть интересы. И если Российской Федерации Владимиру Путину удалось убедить Эрдогана в том, что он был неправ, ну, значит, и слава богу. А если отвечать на вопрос, я, по-моему, на него ответил фактически в начале программы.
И все-таки.
Я считаю, что мы менее уязвимы, чем европейцы перед угрозой терроризма.
Мы менее уязвимы, говорит Игорь Шатров. Вы также думаете, 134-21-35. Вы полагаете, что уязвимость одинакова, что у нас, что у европейских стран, 134-21-36. Мы более уязвимы, думаете вы, 134-21-37. Голосование продолжается. Олег Валецкий.
Я бы хотел коснуться технической стороны в данном случае, так как все, в общем-то, говорится об идеологии. Но надо учесть развитие современных средств войны, прежде всего, взрывчатых веществ. На данный момент мы, что касается технической стороны, так же уязвимы, как и любая другая сторона. Боевики исламского государства освоили производство на собственной территории, опять-таки, возвращаясь к тому, что говорил коллега, они на собственной территории освоили производство взрывчатых веществ домашнего приготовления. На основании, это уже не секрет, различных видов удобрений, не будем говорить, какие. В результате, то есть они сейчас имеют возможность не просто готовить, условно говоря, самодельные взрывные устройства, но и организовать подготовку лиц для того, чтобы они разворачивали подобное производство где-то уже на территории, там, неважно, Франции, Германии, России, там, Казахстана, Таджикистана. То есть, что касается технической стороны, уязвимы, так как все государства обладают приблизительно одинаковым уровнем техническим средством противодействия, соответственно, мы, я думаю, наша уязвимость с технической стороны одинакова с любыми другими странами мира.
Виталий пишет, мы уязвимы так же, как и европейцы, никто не застрахован от трагедии, к примеру, аналогичная 320 над Синаем, пишет он, также могут подорвать хоть граждан России, хоть граждан Франции, хоть граждан Болгарии. Вот, кстати, Виталий тот же, он спрашивает, а что вы думаете, а может ли деятельность исламского государства затронуть Китай?
Ну, в Китае, во-первых, есть Синьцзян-Уйгурский автономный район, да, там есть ислам.
Нет, и... У Виталия просто дальше вопрос, когда он начнет бороться с этой угрозой?
Вот когда эта угроза перейдет в национальный масштаб. То есть на самом деле угроза терроризма в Китае существует, террористические акты в этом регионе происходят, но пока они не носят такого явно выраженного, нет явно выраженной связи с исламистами Ближнего Востока. Пока там те самые исламисты, которые преследуют национальные как бы интересы. Вот чем отличается, мне очень понравилось, как сегодня коллега сказал, да, что там нет национальных интересов. Вот когда там появятся террористы-нигилисты, тогда, я думаю, Китай подключится к международной борьбе.
Игорь Шатров, Олег Валецкий.
Я думаю, что руководство исламского государства не желает конфликта с Китаем, и поэтому вполне руководство уйгурских сепаратистов находится в связи со старыми структурами Аль-Каиды, тем более, что это, и они, в принципе, и были с ними связаны через Среднюю Азию, то есть это с Завахри, с тем же и прочее. То есть на данный момент исламское государство вряд ли будет организовывать какие-то теракты на территории Китая. Это им невыгодно.
Мы менее уязвимы, чем европейские страны перед угрозами террористов. 134-21-35. Мы также уязвимы. 134-21-36. Мы более уязвимы. 134-21-37. Голосование продолжается. И сейчас мы попробуем перегрузить нашу телефонную машину для того, чтобы принимать ваши звонки. 7373-94-8. Но мы должны перегрузить телефонную машину. Так, сейчас еще раз, пока это все работает, я напомню, что с нами Олег Валецкий, эксперт Центра стратегической конъюнктуры, и Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. И мы продолжаем голосование. 134-21-35, если вы считаете, что мы здесь, в России, менее уязвимы перед угрозами международных террористов. 134-21-35. 91-36, если вы считаете, что угроза такова, такая же, как и в европейских странах, если вы считаете, что у нас угроза больше, чем в Европе, 134-21-37. Ну и 7373-94-8, код города 495, это если вы хотите задать вопрос, дозвониться в прямой эфир. ИГИЛ продает нефть Эрдогану, другу Путина, что подтверждает троллинг публики. Вот 184-й продолжает задавать этот вопрос, насколько однозначно все во взаимоотношениях. Ведь были такие угрозы? Ну, были такие обвинения?
Были такие обвинения, и эти обвинения, по-моему, еще остаются. Но, опять-таки, буквально ли Эрдогану или людям из его окружения эти обвинения предъявлены? Эрдоган отвечал на все обвинения как лидер государства, да, то есть он как бы отвечал за всех. Теперь стало понятно, что он готов отделить семена от плевел, да, зерна от плевел, и часть элиты уже находится, ну, в общем-то, под нажимом с его стороны и начала признавать свою вину отчасти в этих событиях в Сирии, в участии в сирийских событиях. Сам Эрдоган, ну, вроде бы пока уходит от ответственности. Я не хотел бы сильно развивать эту тему, еще раз говорю, никто никому не друг в международной политике. Эрдоган не друг Путина. Это интересы, определенные интересы. Если Турция сейчас пойдет на прекращение плотного взаимодействия с террористами в Сирии, если она свою границу запечатает, то значит этот выбор был верным, который сделал Владимир Владимирович.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вась. Я бы хотел небольшую ремарочку по поводу того, что...
Вась, если, можно, если можно вопрос, все-таки у нас не очень много времени.
Мне кажется, просто господа заблуждаются ввиду того, что Конгресс Соединенных Штатов не поддерживает Ахрар аш-Шам, Джаиш аль-Фатх и фронт Ан-Нусра. Каждый год на Конгрессе с известных событий 2011 года эти движения поддерживаются в том или ином объеме создавшейся конъюнктуры. Еще один момент. Известными американскими арабистами, они будут задерживать эфирное время, и экономистами, которые имеют выход на спецслужбы, доказано, что Роберт Форд, который был послом сначала в Ираке и в Сирии, со своими подручными, такими как Джон Негропонте, который имел отношение...
Короткие комментарии можно? Вы будете?
По-моему, никто и не говорил, что как раз мы и говорили о том, что Нусру, Джа-Джа-Ша и поддерживает США. Никто и не говорил, что их не поддерживает.
7373948, но прежде чем один из звонков... Да, мы еще успеем. Тут, смотрите, сразу несколько человек так или иначе пытаются формулировать вопрос, если мы серьезно боремся с этим исламским государством, почему до сих пор не побороли? Одно. Второе. Если мы так долго боремся с этим исламским государством, не получится ли так, что от Сирии ничего не останется? Что ее отутюжат, что называется, в гладкую?
Опять, мы боремся так долго, потому что действительно об этом много говорил коллега, это не 100 бородатых мужиков с автоматами, которые бегают там. Это, во-первых, территории, на которых проживает несколько миллионов человек.
Секунду, Генштаб Вооруженных сил России, сейчас срочное сообщение, заявляет, что Ми-8 был сбит над районом, который контролирует Джабхат ан-Нусра и отряды «Умеренная оппозиция». Это срочное сообщение, подробности в ближайших выпусках. Прошу. Олег Валецкий.
Да, ну, по большому счету, борьба против исламского государства – это обязанность США, так как исламское государство возникло на базе Аль-Каида, двух великих рек из Аркави в Ираке, который находился под контролем американцев. И первый город, который они поставили под контроль, это был Мосул. То есть, фактически, это вопрос так США. Вот надо, почему США за столько времени, контролируя полностью Ирак, не уничтожили данное явление?
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я в эфире?
Да, у вас буквально 15 секунд. Прошу вас максимально быстро.
Хорошо. Я бывший ветеран Афганистана, служил в ВДВ когда-то. Вот, поэтому я немножко причастен к этой теме. У меня вопрос к вашему... гостю, так сказать, компетентному, не кажется ли ему, что это вообще все бесполезно? Что бесполезно с этим вообще бороться? И надо закрыть границы, и вообще, и пускай они там варятся, и друг другом разбираются.
Господа, полминуты на всех.
21 век не укрыться за границами. В любом случае, рано или поздно эти... террористы просочатся.
Игорь Шатров, Олег Валецкий.
Не, ну, да, да, существует вероятность, что эти очаги исламского государства возникнут уже на территории Средней Азии.
И результат голосования. 54% тех, кто позвонил, полагают, что у нас больше угрозы, чем в странах Европы. 14% меньше, чем в странах Европы. И 32% полагают, что у нас примерно такова же угроза от террористов международных. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.